эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 марта, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кети Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили отказывается участвовать в дистанционном допросе. Администрация президента Грузии утвердила новые правила приема прошения о помиловании заключенных. С 1 января будущего года дело производства в самопровозглашенной республике Абхазия должно быть переведено на абхазский язык. Юго-осетинские общественные деятели объявили о создании интернет-ресурса «Ноквасамонгару». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: отстраненный президент Украины Виктор Янукович призвал провести референдумы о статусе каждого региона. Госдума России может принять решение о денонсации соглашений по Черноморскому флоту. Премьер-министр Канады заявил, что не видит возможностей для возвращения в России «большую восьмерку». Отстраненный президент Украины Виктор Янукович призвал провести референдумы о статусе каждого региона страны, передает Униан. Обращение Януковича к украинскому народу поступило сегодня в ИТАР-ТАСС. В нем бывший украинский лидер предложил вместо досрочных президентских выборов провести всеукраинский референдум. По мнению Януковича, только таким путем можно стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность Украины. «Не дайте самозванцам нас использовать», — заявил Янукович. Происходящее в стране он вновь назвал вооруженным государственным переворотом, который был совершен оппозицией на оружие террористических группировок при полной поддержке некоторых западных государств. Конец цитаты. Янукович также попросил исключить его из партии регионов, сообщает Униан. Виктор Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года Верховной Радой, перешедшей под контроль оппозиции. После этого он уехал в Россию. Новые украинские власти завели на него несколько уголовных дел, в том числе в организации умышленных убийств во время массовых акций протеста в Киеве. 26 февраля Янукович был объявлен Генпрокуратурой Украины международный розыск. В понедельник, вторник Госдума может принять решение о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту. Об этом заявил Интерфаксу в пятницу глава профильного комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Он сообщил, что в выходные его комитет будет прорабатывать внесенный президентом законопроект. Затем предложит его на рассмотрение Совета Государственной Думы в понедельник. И с большей долей вероятности могу сказать, что на пленарное заседание вопрос будет вынесен в понедельник, в крайнем случае во вторник. В свою очередь, Думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Интерфаксу уточнили, что комитет, возглавляемый Слуцким, назначен профильным в работе над президентским законопроектом о прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота России на территории Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил в четверг в Берлине, что не видит возможностей для возвращения России в «большую восьмерку», объединяющую наиболее развитые в экономическом отношении державы мира. Харпер, выступивший на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что возвращение Москвы в «большую восьмерку» возможно только при условии, что президент Владимир Путин изменит свой курс. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что вся энергетическая политика ЕС будет пересмотрена. В тот же день на конференции по проблемам энергетики в Нижней Саксонии вице-канцлер Германии и министр экономики Зигмар Габриэль заявил, что поставки природного газа из России в страны ЕС не имеют разумной альтернативы. По мнению министра, участники дискуссии о зависимости европейских стран от российского газа и нефти зачастую предполагают, что есть много иных возможностей, не связанных с российскими поставками. Но это не так, подчеркнул Габриэль. Вице-канцлер также предостерег от панических настроений. По его словам, даже в годы холодной войны Россия соблюдала заключенные с Западом соглашения. Суд Ленинского района Кирова признал правозащитника, члена общественно-наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах заключения Дениса Шедрина хулиганом. На процессе побывала Екатерина Лушникова.
Согласно решению судьи Елены Черкасовой, правозащитник должен будет заплатить штраф 1000 рублей. Его обвиняют в нецензурной брани и вызывающем поведении в баре «Чапай» 22 марта. В рамках полицейской спецоперации в этом баре было задержано более 50 человек по подозрению в употреблении наркотиков, в том числе 2 журналиста, 2 правозащитника и член оппозиционной партии. Однако видеозапись места событий не демонстрировалась в суде. Обвинительный приговор был основан только на показаниях полицейских, которые противоречили друг другу. Денис Шадрин намерен обжаловать приговор Ленинского суда в кассационной инстанции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Президент США Барак Обама прибыл в пятницу в Саудовскую Аравию. Как сообщает Associated Press, одна из целей поездки – успокоить ключевого союзника США в Персидском заливе в отношении непоколебимости союзнических обязательств США. Обама прибыл в Эр-Рияд сегодня вечером после 4 дней пребывания в Европе. Центральное событие его визита – встречи и ужин с престарелым королем Саудовской Аравии Абдалой в его резиденции, находящейся в пустыне. США и Саудовская Аравия поддерживают те, тесные связи на протяжении десятилетий. Но саудовцы становятся все более обеспокоены вниманием, которое Обама уделяет Ирану, и недостаточные усилия с точки зрения саудовцев по прекращению гражданской войны в Сирии. Президент также планирует обсудить с королем Саудовской Аравии мирный процесс на Ближнем Востоке и политические потрясения в Египте.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Михаил Саакашвили отказывается участвовать в дистанционном допросе. Об этом экс-президент Грузии заявил в Киеве после встречи с Юлией Тимошенко. Чем объясняет свой очередной отказ сотрудничать со следствием бывший грузинский лидер и какие дальнейшие действия возможны со стороны прокуратуры? В сюжете Михаила Егикова.
Ответ Михаила Саакашвили на предложение прокуратуры провести допрос по скайпу не заставил себя долго ждать. Вчера вечером после беседы в Киеве с Юлией Тимошенко бывший глава грузинского государства сказал журналистам, что все еще не намерен сотрудничать со следствием.
Они, видимо, испугались давления международного сообщества и изменили форму допроса. Но все мы знаем, в частности, например, Юлии Тимошенко, чем заканчиваются подобные кампании. Плохо они заканчиваются. Тем более, если учесть, что прокуратурой управляет бандит Парцхаладзе. Он ставленник другого ставленника, который, в свою очередь, тоже ставленник другого ставленника. Так что этот процесс совершенно нелегитимен. И у меня слишком много дел для того, чтобы тратить время на всякие глупости.
Тем не менее, путанная речь о ставленниках еще не означает официального отказа Саакашвили. К тому же, пока неизвестно, успел ли он получить официальное уведомление прокуратуры о вызове на дистанционный допрос, ведь только после этого начинается отсчет недельного срока, в течение которого Саакашвили должен дать прокуратуре ответ. Однако, по всей видимости, окончательной позицией президента можно считать его нежелание тратить время на всякие глупости. Предугадать дальнейшие действия прокуратуры сложно, но с правовой точки зрения постоянный отказ от сотрудничества со следствием может дать основания для привлечения Саакашвили к уголовной ответственности, поясняет член Ассоциации молодых юристов Майя Хуцишвили.
Если с той страной, в которой находится Михаил Саакашвили, существуют соответствующие договоренности, следователи могут прибыть на место и там провести допрос. Но Саакашвили может отказаться и от этого. В тот момент, когда прокуратура сочтет, что исчерпала все попытки, она вправе предъявить ему обвинение по 371 статье Уголовного кодекса за отказ от дачи показаний.
Если будет возбуждено уголовное дело, Саакашвили будет объявлен в международный розыск. Для того, чтобы уклоняться от следствия и дальше, ему понадобится поддержка властей той страны, в которой он будет находиться. А это ни много ни мало повлечет за собой необходимость вести переговоры о выдаче Грузии Саакашвили на государственном уровне. Такой масштаб событий неминуемо привлечет повышенное внимание Запада, который и без того пристально следит за отношениями Саакашвили с новыми грузинскими властями. По мнению эксперта Хатуны Лагазидзе, сделать выбор правительству Грузии будет непросто.
Власти знают, что при всем желании добиться допроса или задержания Саакашвили им вряд ли удастся, поэтому здесь два пути. Либо правительство будет делать все, чтобы добиться расположения избирателей на выборах, либо сделает реверанс в сторону Запада и заморозит тему Саакашвили. Трудно спрогнозировать, какой из двух сценариев предпочтет власть.
Игнорирование действий прокуратуры негативно отразится на имидже Саакашвили не только в Грузии, но и на международной арене, считает эксперт Мамука Арашидзе. По его словам, из 10 дел, по которым следователи намерены допросить Саакашвили, на Западе наибольший интерес вызывает помилование обвиняемых по делу Гергвлиани. Многие представители европейской и американской политической элиты, как уверяет Арашидзе, возмущены этим фактом и предпочли бы услышать разъяснения от самого экс-президента. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Администрация президента Грузии утвердила новые правила приема прошений о помиловании заключенных. Это дает возможность большему числу осужденных обратиться к первому лицу страны с просьбой о помиловании. Вопреки ожиданиям, новый документ ничего не изменил в положении осужденных за терроризм и другие тяжкие преступления уроженцев Южной Осетии и Гальского района Абхазии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Больше всего сегодняшняя новость обрадовала осужденных на пожизненный срок. Отныне те, кто уже провел в тюрьме 15 лет, смогут просить о помиловании. Раньше они могли подавать прошение только по истечении 25 лет заключения. Инициатива сократить срок исходила от члена комиссии по помилованию Лии Мухашаврия. При ее обсуждении учитывался опыт западных стран, сказала правозащитница.
Уже доказано экспериментально, что после 8 лет заключения у человека пропадает всякая перспектива на будущую жизнь, и ресоциализация такого человека становится почти невозможна. То есть нужно давать людям всегда возможность поменять свою жизнь.
Говорит Мухашаврия. Для Грузии, продолжает она, 15 лет в тюрьме – это максимальный срок, по истечении которого людей следует отпускать на свободу. Ее позицию поддержали остальные члены комиссии и президент. Тем не менее, это нововведение ничего не изменило в судьбе трех уроженцев Южной Осетии, осужденных на пожизненное заключение за организацию теракта у Горейского отделения полиции. Несмотря на изменения правил, Георгий и Иосиф Кочиевы и Георгий Засеев смогут обратиться к президенту с просьбой о помиловании только через 7 лет, в то время как руководство де-факто республики требует их немедленного освобождения. Судьбой осетинских заключенных уже больше года занимается народный защитник. Учана Нуашвили входит в состав комиссии по помилованию. На ее следующем заседании он намерен выступить с предложением отпустить на свободу нескольких из них, несмотря на то, что состояние их дел не соответствует условиям для помилования.
Я считаю, что их дела должны быть рассмотрены в специальном порядке. Выступить с такой инициативой имеет право каждый член комиссии, в том числе и я. Мы рассмотрим этот вопрос и вынесем положительное решение, если меня поддержат члены комиссии, а затем и президент.
Сказал Нануашвили. Его предыдущая попытка в январе этого года провалилась. Из-за давления со стороны правительства, Нануашвили не удалось вынести на рассмотрение комиссии дела осетин и нескольких уроженцев Гальского и Зугдидского районов, осужденных за теракты в столице и других грузинских регионах. «В этот раз все получится», — говорит Нануашвили. За 3 последних месяца он встретился с несколькими оппонентами в руководстве страны. Нануашвили говорит, что ему удалось убедить их помиловать нескольких из заключенных в конце следующего месяца.
«Мне кажется, что позиция по этому вопросу успела измениться. У меня была возможность встретиться с несколькими высокопоставленными людьми в правительстве и объяснить им ситуацию, указать на те нарушения, которые были допущены при рассмотрении их дел. Противников помилования по-прежнему довольно много, но, думаю, проделанная работа принесет результат. Наши аргументы будут услышаны», —
сказал народный защитник. Кроме него, со скептиками в вопросе помилования недавно встречался Гела Николаишвили, адвокат троих осужденных за теракты, в том числе уроженца Абхазии Мираба Колбая по прозвищу Кочоя, которого обвинили в организации взрыва у американского посольства в Грузии и нескольких других терактов в столице и регионах. Сам Колбай не признает себя виновным. Николаишвили представил западным дипломатам свою точку зрения по этому делу.
«Я конкретно ничего не могу сказать, конкретизировать, но я могу сказать, что были сделаны некоторые шаги, которые и американское посольство, и международная общественность убедили, что это дело по отношению Кочоя и так называемых его соратников были сфабрикованы полностью, если не на 100, то на 99% точно», —
сказал адвокат. Позиция американской стороны может оказаться решающей в этом вопросе. После смены власти новое грузинское правительство предлагало отпустить Колбая на свободу. Однако этого не случилось из-за вмешательства американских дипломатов, сообщил на днях в телевизионном интервью Михаил Саакашвили. «Тем не менее, вопрос освобождения Колбая пока не стоит», — сказал Николаишвили. «Речь идет о помиловании других фигурантов этого дела».
«Речь на этом этапе не шла именно конкретно по отношению к Кочоя или другого главного действующего лица в этом деле Аркания, но дело шло об остальных, которые явно абсолютно никакие отношения не имели к этим взрывам», —
сказал Гела Николаишвили. Он считает, что в преддверии скорых выборов правительство вряд ли освободит Колбая, чтобы не давать повода оппозиции для новых обвинений. Олеся Вартанянах, Кавказ, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к сообщениям из Сухуми. С 1 января 2015 года, согласно закону о государственном языке, дело производства в самопровозглашенной Республике Абхазия должно быть переведено на абхазский язык. О том, готова ли республика к этому и в целом о ситуации с языком, материал нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
Недавно на глаза попался текст в одном из тбилисских интернет-изданий, где автор, откликаясь на какое-то сообщение из Абхазии, рассуждал, что общественность там наконец-то обратила внимание на бедственное положение абхазского языка. Но не поздно ли, мол? Вот, подумалось, классический пример ситуации, когда человек путает собственную неосведомленность с реальностью. Проблема сохранения и развития государственного языка находится в центре внимания абхазского общества на протяжении всего существования Республики Абхазия. На абхазском сайте Аяйра в эти дни завязалось активное обсуждение выложенной там статьи жителя поселка Бзыпта Гакского района Закана Агрба «Вынужденная мера». Автор, известный в республике и неравнодушный к судьбам родного языка человек, провел собственное исследование, проанализировав национальный состав учащихся в наиболее крупных абхазских и русских средних школах района, суммировав тех, кто учится в гакских номер 2 и 4, 4, Пицунской номер 2 и Бзыбской номер 2 русских школах, он выяснил, что русских среди них 388, абхазов 719, армян 534. Иными словами, абхазы составляют почти половину учащегося контингента этих русских школ. А вот приведенные им данные по трем крупным абхазским школам района. В Гагской школе номер 1 абхазов 390, русских 1, армян 2. В Пицунской номер 1 абхазов 167, русских 1, армян 0. В Бзыбской номер 1 абхазов 296, русских 6, армян 0. Конечно, весьма жаль, что неабхазское население так редко проявляет заботу о том, чтобы дети в их семьях знали государственный язык. Однако основной упор автор, естественно, делает на абхазах. Как же быть с родителями-абхазами, которые у себя дома не говорят на родном языке и не отдают детей в абхазские школы? На его взгляд, необходимо принимать радикальные меры, чтобы изменить ситуацию с игнорированием государственного языка родителями. Выходом было бы принятие закона, по которому лица, не владеющие государственным языком, лишаются избирательного права и тем самым возможности определять политическое будущее страны. Только тогда родители задумаются о том, чтобы обучить своих детей абхазскому языку. Неудивительно, что на форуме разгорелся спор. Одни убеждены, язык выучить не так трудно. Была бы мотивация, просто так желания ни у кого не появится без таких мер. Другие возражают, лишать людей права голоса – это не решение проблемы, это создание новой. Я обратился сегодня к известному абхазскому блогеру Ахрисмыру и выслушал такое его мнение. Было немало ребят-абхазов, которые в силу разных причин не знали родного языка, но во время войны шли в бой и погибали за родину. Тогда почему-то никому не приходило в голову лишать их возможности определять политическое будущее страны. Кроме того, запретительными мерами тут ничего не добьешься. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, как им живется в условиях, когда в де-факто республике фактически нет правительства.
Вы замечаете, что у нас до сих пор не назначено правительство?
Ну, я не знаю, как мне смотреть на это. Я человек маленький, что мне сказать?
А вот как вы считаете, на повседневной жизни вашей, вокруг вас, это отражается как-то?
Наверное, да. Конечно, отражается.
Может, кандидатов нет? Конечно, нормально. Но должно быть. У больших людей, наверное, не своих людей, кого бы назначить. А то до сих пор почему даже не будем назначить? Без правительства тоже нельзя же. Кому что должны подчиняться. А в Рио это что? Он в Рио, он не с такой душой работает, как должен работать.
У нас так говорят, в бесхозной деревне леса хозяйка, будто мы как будто ставленные на произвол, хотя ничего не поменялось, ни в хорошую, ни в плохую сторону.
Как вы относитесь к тому, что у нас до сих пор нет правительства назначенного?
Ну, знаете как, сейчас все временно исполняющие, наверное, не работают тоже вот все министры, как подобает. Ну, думаю, поскорее нужно, чем быстрее, тем лучше. Наверное, у них какие-то сроки же есть определенные. Сколько раз я слышу, вот исполняющие обязанности там и вот бывают же у них приемные дни, и не принимают, и не работают, и что-то вот такое. Из-за того, что временно исполняют обязанности, вот из-за этого.
Все своевременно нужно делать, и выборы, и все. Сняли, значит, нужно назначить новое.
Как-то отражается вот на вашей жизни тот факт, что до сих пор не назначено правительство?
Я работаю, занята вроде бы, ну, не замечаю вроде бы. Ну, строят в одних местах дороги вроде бы. На вот этот театр тоже строится. Это нужно назначать, конечно, с правительства как.
Так долго вот без правительства, это
вообще не слыхано. Правительство начинает... Отпускают их, и недели через две уже бывает правительство. А у нас уже третий месяц, и правительства нет. Конечно, это очень удивляет. И...
А вот на вашей повседневной жизни этот факт, что нет правительства, как-то отражается?
Ну, особо не отражается, потому что как-то мы уже привыкли. Вот будет правительство, все равно как-то особых сдвигов не видим.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И постоянная по пятницам рубрика «Гость недели». Сегодня ее герой – председатель абхазской ветеранской организации «АРУА» Виталий Габния. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Известно, что представители АРУА в последнее время несколько раз встречались с президентом. Что вы обсуждали и какой была цель этих встреч?
Обсуждали две темы. Главное же было обозначить отношение к той безобразной паспортизации, что имело место быть в Гальском районе. В законе от 18 сентября, который был принят единогласно, мы вроде бы пришли к компромиссу, что вопросы должны и возвращаться в правовое русло. Но после этого был уволен Станислав Лакоба, и потом отчет прокуратуры в парламенте, который увел вопрос с Гальского региона, который был обозначен в Гагринске, стало ясно, что никто на закон от 18 сентября полагаться не собирается. В годовом послании гальский вопрос никак не был обозначен как несуществующий. Тогда мы взяли на себя региональную работу, поскольку, к сожалению, нет возможности вернуть правовое русло незаконные действия президента этих комиссий. Только когда собираются люди, это единственная возможность, чтобы нас хотя бы услышали. И мы эту работу взяли на себя. Напряжение, которое этот вопрос вызывает в обществе, для всех однозначно, не реагирует на него только лишь президент. Мы позволили себе прийти к президенту и сказать, что такая проблема существует, а от того, что вы на нее не реагируете, она, тем не менее, не соустранилась. И даже если весной ничего не произойдет, то к президентским выборам, когда за население Абхазии на выборах проголосуют 60 тысяч людей и решат за них любой исход выборов, никто эти выборы не призывает, и это приведет к беде. Вот чтобы не было той беды, мы готовы выйти весной и другой возможности для того, чтобы вы нас услышали и вернули вопросы в правовое русло, у нас, к сожалению, иллюзий не осталось.
Какова ваша позиция по вопросу паспортизации? Что конкретно вы предложили президенту?
Самый центральный вопрос о виде на жительство, тоже с 2009 года, завис в парламенте и не имеет хода. Вот там все четко прописано. Люди в основном хотят пользоваться социальными правами, своими имущественными правами. В данном случае у них такой возможности нет, как это вынужденная мера получать именно абхазский паспорт. Если вопрос о виде на жительство пройдет, люди сами сделают свой выбор. То есть мы все вопросы хотим вернуть в правовое русло и строить правовое государство, иначе по понятиям жить не получается. Вот с этим мы были у президента, и то, что президент делает вид, что ничего не происходит, нам мало понятно.
Если можно более детально, что из себя представляет вид на жительство, который вы предлагаете, что он даст жителям Гальского района?
Для них важно переход границы, для них важно пользоваться имущественными со всеми правами, выбирать местное самоуправление, депутатов в том числе, за исключением права голоса на референдуме. И все. А их это в разговоре более чем устраивает, поскольку снимает основной массив напряженности. Вид на жительство – это основная правовая форма, которая сделает наши отношения с менглецами понятными. Нам нужно выработать внятные правила, в результате которых мы бы не смотрели друг на друга волком. Люди, которые не разделяют приоритеты и убеждения абхазского государства, но способны повлиять на исход любого референдума, это всегда будет той нарекательной частью для остального населения, который в них будет видеть своих врагов. Мы должны от этого уйти.
Каких действий вы ждете теперь от исполнительной власти?
Мы хотим, чтобы президент озвучил свое видение по проблематике гальского вопроса. Мы сделали свое предложение от АРУ, от Координационного совета, от всех 11 движений партии. Теперь мы ждем ответа от него, существует ли вообще проблема, то как он видит возможность выхода ее.
Как долго вы готовы ждать?
Мы на апрель месяц там выходим к намеченному действию. Мы готовы собраться перед администрацией президента, чтобы президент вышел и объяснил, почему он не ориентируется на свой народ, во всяком случае на значительную его часть, и делает вид, что ничего не происходит.
В рубрике «Гость недели» был председатель абхазской ветеранской организации АРУА Виталий Габния. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе тема возможного присоединения к России остается самой обсуждаемой в де-факто республике Южная Осетия. В обозримом будущем Грузия может превратиться в крупного экспортера питьевой воды. Все это слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя предложение Генпрокуратуры о проведении дистанционного допроса, заявил, что у него много дел, и он не собирается тратить время на глупости, сообщает грузинская телекомпания «Рустави-2». Саакашвили ответил на предложение прокуратуры после встречи в Киеве с Юлией Тимошенко. Как видно, они испугались международного давления и изменили форму. Пусть взглянут на Украину и на примере этой госпожи увидят, чем заканчивается такого типа кампании и такое использование прокуратуры, сказал Саакашвили. Он еще раз подтвердил ранее сделанное заявление, что считает вызов на допрос частью грязной политической игры. По его словам, у этого процесса нет никакой легитимности. Экс-президент на 27 марта был вызван на допрос в качестве свидетеля по целому ряду резонансных дел. После того, как Саакашвили отказался приехать в Грузию, генпрокуратура предложила провести допрос дистанционно при помощи скайпа, дав бывшему президенту неделю для принятия решения. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе заявила сегодня, 28 марта, что не понимает причину отказа бывшего президента страны Михаила Саакашвили от дистанционного допроса представителями Генпрокуратуры. «Я не знаю, каковы процедуры в таком случае и что произойдет после этого. Считаю, что если человек может помочь следствию, то он должен это сделать. Это элементарный гражданский долг. Поэтому мне непонятно, что вызвало эту реакцию в связи с таким простым вопросом, как вызов на допрос в качестве свидетеля». Цитирует Панджикидзе «Грузия онлайн». На этой неделе Михаил Саакашвили был вызван на допрос, однако накануне он не явился в Генпрокуратуру. В связи с этим в надзорном органе заявили о возможности проведения допроса дистанционно, однако и на этот вариант экс-президент ответил отказом. Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет европейской соседней политики с точки зрения отношений с Грузией. В отчете речь идет о бывшем премьере Вано Мирабишвили. Еврокомиссия требует надлежащего расследования обвинения в давлении со стороны прокуроров на Мирабишвили. 25 государственных служащих, которые работали во время предыдущей власти, отданы под ответственность разными криминальными обвинениями. Среди них бывший премьер и генеральный секретарь национального движения Вано Мирабишвили. Позднее, в феврале 2014 года, ему присудили заключение сроком на 5 лет. Обвинения, распространенные в связи с неподобающим давлением со стороны прокуроров против Мирабишвили, следует надлежащим образом расследовать, говорится в отчете. Участию в 27-м раунде женевских дискуссий главы Директората Европейской внешнеполитической службы по Европе и Центральной Азии Фернандо Садалиапеня в Грузии придают большое значение и расценивают как демонстрация вовлеченности ЕС в урегулирование конфликтов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В обозримом будущем Грузия может превратиться в крупного экспортера питьевой воды. При премьер-министре Иракли Арибашвили создан специальный совет, в который вошли видные ученые, разработавшие концепцию под названием «Индустрия питьевой воды». Теперь осталось ее реализовать. Тему продолжит наш корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Созданный при главе правительства совет будет координировать работы по нескольким направлениям. В первую очередь необходимо произвести разведку водных ресурсов. Далее требуется определить наиболее удобные места для забора воды и постройки заводов по ее разливу. Отдельное направление – привлечение международных инвесторов, готовых вложиться в проект по добыче этого ценного ресурса. По данным, которые на этой неделе представила группа входящих в совет ученых, из общих запасов подземной питьевой воды без нарушения экологического баланса можно использовать до 26 миллиардов литров в сутки. Соавтор концепции «Индустрия питьевой воды» профессор Паата Гиургадзе уверен в качестве грузинских подземных вод.
Подземные грунтовые воды, в отличие от наземных водных ресурсов, в любое время года имеют одинаковый химический состав. Они возобновляемые, проходят 5 этапов грунтовой очистки. Это делает воду конкурентоспособной в любой стране мира. Учитывая растущий дефицит питьевой воды во всем мире, Грузия имеет уникальный шанс стать ее крупнейшим поставщиком.
По словам эксперта по внешним связям и финансовым вопросам проекта Бакара Топуридзе, на начальном этапе реализации концепции Грузия будет разливать 50 миллиардов литров в год. Для этих целей будет построено примерно 100 заводов, где будут трудоустроены до 50 тысяч человек. Эксперт говорит, что ряд инвесторов из США уже проявили интерес к проекту.
Мы провели с рядом предпринимателей переговоры об инвестициях в индустрию питьевой воды Грузии. Американская сторона проявила интерес и согласна инвестировать 2,1 миллиарда долларов в течение 2 лет на строительство нужной инфраструктуры.
Грандиозные планы правительства по освоению водных ресурсов вызвали некоторый скепсис у участников рынка. Компания «Бинули», крупнейший производитель Грузии по разливу питьевой воды, который владеет 40% рынка, менеджер компании Хати Абхазава сомневается в экономической целесообразности проекта.
Во-первых, строительство такого количества заводов – очень долгосрочный процесс и, думаю, затянется на 3-4 года. Во-вторых, у нас было очень много предложений из Сирии, Иордании и Ирака. Однако продавать воду на этих рынках крайне сложно. Дело и в высоких таможенных пошлинах, и в стоимости транспортировки. Это все делает экспорт бессмысленным.
Впрочем, возможно, у правительства есть какие-то свои способы продвижения грузинской воды на внешних рынках. Буквально на днях на встрече иранских и грузинских бизнесменов была достигнута договоренность об экспорте воды в Иран на постоянной основе. В пользу эффективности расширения индустрии говорит и постоянно растущий спрос на воду. Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Тема возможного присоединения к России остается самой обсуждаемой в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Эта перспектива рассматривается как вполне реалистичная и в кругах прокремлевского экспертного сообщества. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Тему возможного присоединения к северному соседу пару месяцев назад подняла партия «Единая Осетия». Она даже обратилась к президенту Леониду Тибилову с инициативой провести в Южной Осетии референдум о вхождении в состав России. Тогда юго-осетинские инициативы были свернуты под давлением российских чиновников. Инициаторов одернули сначала из Владикавказа, а потом из Москвы. Тему присоединения окончательно закрыл куратор республики Владислав Сурков, который в ходе своего визита в Цхинвал прямо заявил о невозможности реализации подобного проекта. Мол, Россия не может себе позволить быть обвиненной в аннексии грузинских территорий. Теперь, после присоединения Крыма, тема вхождения в состав России актуализировалась с новой силой. Число ее сторонников растет. Многие из вчерашних приверженцев независимости меняют свою позицию, говорит юго-осетинский политолог Дина Алборова.
Здесь очень большой ажиотаж по этому поводу и ожидание того, что сегодня мы заснем, а завтра проснемся, и мы уже в Российской Федерации. И даже те, кто скептически относился к этому, они тоже уже серьезно начинают думать о том, что это вполне реально и почему бы и нет. Но, естественно, есть еще и другие, которые остаются за укрепление государственности. К сожалению, за эти 5 лет мы не смогли бы, хотя бы у нас нет ни продовольственной, ни финансовой безопасности. У нас есть только физическая безопасность благодаря Российской Федерации.
Москва как будто не замечает этой новой волны, но и не пытается одернуть. Оттого и непонятно, что это. То ли Южные Осетии спустили негласную установку из Кремля продемонстрировать единодушное стремление в Россию с последующими оргвыводами по крымскому сценарию. То ли присоединение полуострова так воодушевило Южных Осетин. А может и то, и другое. По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Яны Амелиной, гадания на эту тему не имеют смысла.
Это вообще все не очень важно, да? Надо просто объединять Осетию, и сейчас самое подходящее время, когда еще этим заниматься? Потому что Крым присоединили. Понятно, что сейчас Россия плюнула на очень многие вещи, совершенно справедливо, давно пора это было сделать, и такая ситуация, она долго продлиться не может объективно. И поэтому все сложные вопросы нужно решать сейчас, пока еще есть окно возможностей пресловутое. Потому что потом их все будет намного сложнее, то есть куча железа пока горячо.
Яна Амельна убеждена, что альтернативы присоединению не существует. 5 лет после признания – достаточный срок, чтобы всем стало понятно. Из проекта строительства независимого государства ничего путного не вышло. И ожидать каких-то заметных успехов в будущем вряд ли приходится. На протяжении 6 лет после признания этот проект даже не был сформулирован на уровне идеологии. И этот факт невозможно оправдать какими-то трудностями послевоенного периода. Кроме того, отмечает Яна Амелина, усложняется обстановка вокруг России. Маленькая республика с неопределенным статусом рискует попасть в жернова противостояния России и ее политических оппонентов.
Ну, а теперь ведь помимо всего этого еще вот вся эта геополитическая обстановка. Зачем быть разменной монетой, непонятно с каким статусом, полупризнанным? Это все опасно очень, и лучше с ними решить вопрос, пока возможно. Было бы более правильным спокойно войти в состав России и быть полноценным субъектом федерации с совершенно другими возможностями и гарантиями безопасности, главное. Тем более, видите, вот интересно, но никаких аргументов у сторонников независимости нет. Они вообще никаких нет. Это очень показательно.
Наверное, позиция сторонников независимости во многом разрушена предательством своих же элит, которые просто растащили по карманам огромные ресурсы, выделенные Россией на возрождение республики. Украли у нее, без преувеличения, исторический шанс стать маленькой процветающей страной. Они не дали себе труда обустроить нормальную жизнь в республике, выстроить отношения государства с обществом. Теперь многие из них также ратуют за присоединение к России, как за единственно возможный путь развития Южной Осетии, вместе с теми, кто из-за них разуверился в перспективах построения независимого государства. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
В 2011 году Сослан Кукуев...
И мы остаемся в Цхинвали, где юго-осетинские общественные деятели, участвовавшие в предвыборной кампании кандидата в президенты Аллы Джоевой осенью 2011 года, сегодня объявили о создании интернет-ресурса «Ногуасамонгару». Новый Уасамонга. Владельцем нового портала является бывший редактор сайта Уасамонга.ру Сослан Кукуев. Он утверждает, что новый проект не связан с парламентскими выборами 8 июня и является ответом на геополитические изменения в мире, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
В 2011 году Сослан Кукуев входил в окружение лидера юго-осетинской оппозиции Дзамбулата Тидеева. Тогда претендовавший на президентский пост политик открыл во Владикавказе штаб оппозиции, официальным информационным ресурсом которого стал сайт уасамонга.ру. После того, как ЦИК отказал Тидееву в регистрации в качестве кандидата в президенты, он вместе с опальным генералом Анатолием Баранкевичем выдвинул на этот пост кандидатуру бывшего министра образования образования Аллы Джоевой. Осамонга стал главным информационным ресурсом оппозиции, который в разгар предвыборной кампании обличал тогдашнего президента Эдуарда Кокойте и главного конкурента Джоевой, министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. После отмены итогов президентских выборов, на которых победила Алла Джоева, 6 активистов ее предвыборного штаба были арестованы во Владикавказе по сомнительным обвинениям. Среди них был и Суслан Кукоев, которого осудили на 3 года лишения свободы за хранение наркотиков. В прошлом году приговор Кукоева был обжалован, и он вышел на свободу досрочно. В своем интервью сайту Осрадио Кукоев неожиданно поблагодарил за помощь экс-президента Эдуарда Кокойте. С просьбой содействовать пересмотру уголовного дела в отношении Кукоева и его жены Анны к экс-президенту Кукоите обратились родственники оппозиционера. Бывшие соратники Суслана Кукоева раскритиковали его за интервью. Сам бывший заключенный говорит, что оправдываться ему не в чем.
Не, никто никому ничем не обязан. Я хочу все это опровергнуть. Никакой политической силы я на данный момент отношения не имею. Актуальность?
Он под выборы?
Он не под выборы, нет.
То есть необходимость какая-то?
Актуальность в данном случае, это то, что творится сейчас вообще в мировой политике, то, что творится в России, Украине, то, что многое меняется. Акцент, ресурс будет делать именно на вот эти глобальные вопросы.
То есть вы не концентрируетесь на Южной Африке?
Никак. Вот на данный момент у нас таких планов нет. Ресурс абсолютно независим. Я думаю, что наши сограждане это поймут по тем материалам и по той работе, которую ресурс будет осуществлять.
Скажите, как складываются ваши отношения с бывшими соратниками?
Нормальные отношения, да. У меня никаких контактов, допустим, с Аллой Джоевой нету, со всеми остальными у меня прекрасные отношения, но никаких общих политических планов у нас больше нет.
Родственники арестованных оппозиционеров не раз критиковали вице-премьера и бывшего кандидата в президенты Аллу Джоеву за безучастность к судьбе соратников. Кукоеву, королева снежной революции, проявила внимание лишь незадолго до его освобождения, похлопотав о передаче осужденному банки меда. Главному редактору Ngwasamonga.ru Елене Марзоевой уже доводилось возглавлять оппозиционный сайт в разгар политического кризиса. Елена Марзоева признается, что в ходе информационной войны ей и ее коллегам приходилось переступать некоторые красные линии.
И тем более того, я могу сказать, что да, действительно у нас был горький опыт. И кроме того, что мы сами не хотим быть вовлечены ни в чью кампанию, это интриги, это грязь, не хотим вовлекать в это народ. Потому что мы несем ответственность за то, что было, да, мы это признаем. И не хотим ошибок, не хотим повторения.
Мои собеседники утверждают, что ресурс создается на их личные средства и станет серьезной информационной площадкой в Южной Осетии. После нашего разговора Суслан Кукоев отправился к автобусной остановке, чтобы доехать до ближайшего отделения управления Федеральной службы исполнения наказаний, где он пока должен исправно регистрироваться каждый месяц. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
В ноябре минувшего года в городе Ткварчал была вспышка кишечной инфекции, охватившая более половины населения города. Нужная газета публикует письмо жителей города Ткварчал к президенту. Люди обеспокоены состоянием питьевой воды. Они до сих пор не проинформированы об источнике заражения. Официально было сказано, что имеет место человеческий фактор. Кто этот человек? Диверсант? Нам известно, что Управление общего надзора Генпрокуратуры Республики совместно с прокуратурой Ткварчалского района проводило проверку по факту массового отравления людей. Каковы результаты? Каково состояние питьевой воды сегодня? Если с наступлением весны вновь вспыхнет инфекция, кто за это должен нести ответственность? И как нам дальше быть? Всю жизнь пить мертвую воду? В настоящее время водозабор находится в аварийном состоянии. Сейчас это главная для города проблема, которую необходимо решить в первую очередь, отмечается в письме. Жители города Ткварчал требуют от всех компетентных органов дать ответ на вышеперечисленные вопросы. Государственный комитет по репатриации отметил 21-ю годовщину со дня Дня образования. Он был создан 23 марта 1993 года, когда шла Отечественная война народа Абхазии. Об этом сообщает агентство Абсны Пресс. Между тем, 5 февраля 2014 года Министерство юстиции Абхазии зарегистрировало новую общественную организацию ШАМ. О целях и задачах организации в интервью «Нужной газете» рассказал ее председатель Мухаммед Куашба. Поводом для создания организации стало грустное событие – смерть одного репатрианта. Мы оказались в ситуации растерянности и не знали, что делать, куда идти, кому обращаться. Тогда мы и решили создать организацию, которая будет заниматься оказанием помощи людям, вернувшимся в Абхазию из стран Ближнего Востока. Издание уточняет, что в организацию входит около 40 репатриантов, которые живут в Абхазии за ее пределами. Организация будет существовать на членские взносы. Это не коммерческая структура. Мы не пытаемся подменить собой Государственный комитет по репатриации. У нас разные цели и задачи. Госкомитет – бюджетная государственная организация. Ее главная задача – демография. У них есть программа, которая финансируется из бюджета. Наша цель гораздо более узкая. Мы хотим оказывать общественную помощь и социальную поддержку. Мы поставили в известность о создании нашей организации главу комитета по репатриации. Наша организация не политическая, не религиозная и даже не национальная. В нее входят не только абхазы, там есть и кабардинцы, и адыги. Нас объединяет не национальность, не религия и уж тем более не политика. Нас объединяет любовь к нашей родине, сказал Мухаммед Куашба. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что президент Александр Анквап провел совещание по вопросам, связанным с завершением ремонтно-восстановительных работ и сдачи в эксплуатацию объектов медицины, спорта, образования и культуры, восстанавливаемых в рамках комплексного плана по социально-экономическому развитию Абхазии. В ближайшее время будут готовы к сдаче 3 детских сада в Сухуми и детский сад в поселке Цандрев Жгагарского района, Гудаутская спортшкола. В апреле будут завершены работы в Абхазском государственном драмтеатре, Русском театре драмы и Государственном архиве, Гудаутском и Гулерипском домах культуры. В июне детей примут дошкольные учреждения в Гудауте и в поселке Бзыкта, а в июле строители планируют сдать вторую половину республиканской больницы, онкологический диспансер и санитарно-эпидемиологическую станцию. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
К международным новостям. Правый сектор в Киеве пикетирует здание Верховной Рады. В Киеве с требованием отставки исполняющего обязанности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с убийством одного из лидеров правого сектора Александра Музычка по прозвищу Сашко Белый. Украинские власти обвиняют праворадикалов в игре по сценарию Кремля и уверены, что главная цель президента России Владимира Путина – сорвать президентские выборы на Украине. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Менее 2 месяцев остается до президентских выборов на Украине. 30 марта уже последний день выдвижения кандидатов в президенты. Накануне о готовности бороться за президентское кресло заявила лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Ранее это сделал лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Ну и в самое ближайшее время ожидается заявление бизнесмена Петра Порошенко. Последние социологические опросы показывают, что наибольшие шансы выиграть выборы именно у Порошенко. Ну а в Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждают, что основная задача Кремля сейчас – сорвать предстоящие выборы. Для этого, как отмечают в СНБО, может быть совершена какая-то провокация на украинской границе. По-прежнему в Киеве не исключают наступательные операции российских войск на восточной границе Украины. Так считает, например, бывший министр обороны Украины Евгений Марчук. На пресс-конференции в Киеве Марчук заявил, что в ближайшие 2 дня Украина будет переживать самый критический момент своей истории за все годы независимости. Ну а тем временем в Киеве продолжается уже 2-й день противостояния правого сектора с властями. Вчера вечером 1500 праворадикалов грозили штурмовать Верховную Раду. Туда они пришли после вечи на Майдане. И штурмовать Раду они хотели в том случае, если не будут выполнены их требования. Главное из них – это отставка исполняющего обязанности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Правый сектор обвиняет Авакова в заказном убийстве координатора этого движения в Западной Украине Александра Музычка. Он также известен как Сашко Билый. Был застрелен музычка 25 марта под Ровно в ходе спецоперации бойцов спецподразделения МВД «Сокол». Ну и в МВД утверждают, что якобы музычка застрелился сам. Вчера успокоить под Радой активистов правого сектора удалось только после обещаний народных депутатов создать комиссию для расследования убийства музычка и рассмотреть сегодня в зале парламента вопрос об отставке Арсена Авакова. И вот сейчас националисты пикетируют здание парламента, ожидая выполнения этих обещаний. Возможно, эти вопросы будут рассмотрены в самое ближайшее время. Ну а в самой Верховной Раде многие депутаты обвиняют правый сектор в том, что члены этой организации, по сути, играют по сценарию Владимира Путина, российского президента, который пытается убедить мир в том, что Киев не справляется со своими обязанностями, с кем очень слабая власть, и она не может защитить своих граждан от радикальных элементов, от националистов. Слабость власти и влиятельность правого сектора могут стать, как говорят депутаты, поводом для Владимира Путина вести свои войска на территорию Украины. Ну и здание Верховной Рады сейчас усиленно охраняют представители самообороны Майдана. Примерно около 600 активистов правого сектора по-прежнему находятся возле парламента. Они обещают, что не будет штурма Верховной Рады. И здесь можно также наблюдать и немало противников, националистов. Одна из групп таких противников держит плакат с надписью «Правый сектор, купи себе мозги». Акция праворадикалов продолжается. Ну, увеличивается здесь и число их противников возле Верховной Рады.
Это был Владимир Ивахненко из Киева.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. В четверг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоялось голосование по резолюции, признающей незаконным референдум о присоединении Крыма к России. Этот документ поддержали 100 стран, 11 высказались против, 58 воздержались. С подробностями Евгений Аронов.
Резолюции, принимаемые Советом Безопасности ООН, обязательны к исполнению странами-участницами, но любой из 5 постоянных членов Совбеза вправе их заветировать. Что и произошло 15 марта при голосовании меры, осуждающей действия России в Крыму. Москва ее заблокировала. Резолюции, одобряемые Генеральной Ассамблеей, напротив, не имеют обязывающей силы, но и вето на них наложить нельзя. Поэтому резолюция по Крыму была в четверг утверждена Генассамблеей подавляющим большинством голосов. Количество стран, голосовавших «за», на порядок превосходило количество стран, высказавшихся «против». Тем не менее, итоги голосования в Генассамблее не только не обескуражили, но даже на словах ободрили главу российской делегации при ООН Виталия Чуркина.
Я оцениваю то, что произошло, как это может быть не парадоксально, положительно, хотя была принята небольшим большинством голосов, чуть больше половины членов Генеральной Ассамблеи проголосовали за резолюцию, против которой выступала Россия. Но мне нравится та тенденция, которую мы наблюдаем. Все больше и больше стран понимают особенность той ситуации, которая сложилась на Украине и в Крыму, понимают, что то, что произошло в Крыму, явилось результатом вооруженного переворота, активно поддержанного некоторыми западными странами. Если после, скажем, голосования в Совете Безопасности некоторые наши западные коллеги стали говорить об изоляции России, то здесь совершенно очевидно, никакой изоляции нет. Результат вполне для нас хороший. В общем-то, определенную моральную и политическую победу мы одержали.
Среди 11 стран, солидаризовавшихся с Россией, были Беларусь, Куба, Северная Корея, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. Неоднократно подвергавшиеся осуждению в Организации Объединенных Наций за агрессию или массивные нарушения прав человека. Открыл прения исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Украина. Главные тезисы выступления Андрея Дешицы были следующие. В 21 веке, в самом сердце Европы, произошло вопиющее нарушение устава ООН страной, обязавшейся 2 десятилетия назад блюсти ее независимость и суверенитет, являющиеся постоянным членом членом Совбеза, а посему и одним из главных гарантов всеобщего мира и безопасности. Такого история организации прежде не знала. То, что сделала Россия, имело целью саботировать процесс формирования правительства на широкой представительной основе в Киеве, а также сорвать предстоящие выборы президента республики. Действия России, подчеркнул Дышица, идут вразрез с усилиями генерального секретаря ООН, направленными на глобальное ядерное разоружение, ибо отнимают у стран, отказывающихся от ядерного оружия, веру в обещания стран-гарантов их безопасности и территориальной целостности. Страны, проголосовавшие за резолюцию, подтвердили, что применение силы или угроза применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства-члена ООН противоречит уставу организации. Подобное, несомненно, имело место в отношении Крыма, вследствие чего референдум от 16 марта не может служить основанием для изменения суверенной принадлежности полуострова. Российская Федерация выступила на прениях второй вслед за Украиной, а третьим слово взял представитель Европейского Союза в ООН Томас Майер Хартинг. В 21 веке, сказал он, не может быть места насильственному изменению границ ни в Европе, ни в каком ином регионе мира. Австрийский дипломат осудил вооруженную агрессию России как нарушение устава ООН и заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Конструктивно-примирительные нотки в адрес России, наряду с принципиально критическими, прозвучали и в заявлении постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций Саманты Пауэр. У резолюции, внесенной сегодня на рассмотрение Генассамблеи, есть одна единственная цель – подтвердить нашу приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины. Уважение государственных границ – это императив, а не рекомендация. Одновременно международное сообщество через эту резолюцию выражает заинтересованность в мирном разрешении спора Украины и России и в налаживании на Украине диалога, в который были бы вовлечены представители всех сегментов населения страны. Соединенные Штаты всегда признавали за Россией законные интересы на Украине. Поэтому нас печалит необыкновенно, что Россия ведет себя так, будто у Украины нет законных интересов в Крыму, являющимся частью ее территории. Как заметил на днях в Гааге президент Обама, если народу Украины будет позволено выбирать свободно, то он, вероятно, выскажется и за отношения с Европой, и за отношения с Россией, напомнила Саманта Пауэр.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.